Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Герои этого выпуска «Поверх барьеров» – жены шпионов. Впрочем, участвует в передаче только одна жена. Другие жены, которым я предложил выступить по радио, то ли постеснялись, то ли слишком свыклись с ролью тени мужа. Так что начнем со шпиона, а не его жены. Моего первого собеседника зовут Виктор Суворов. В России он известен скорее как писатель, автор «Ледокола» и «Аквариума». В 1978 году Суворов, офицер ГРУ, ушел на Запад. Тогда он работал в Швейцарии. Ушел не один, а с семьей. Наш разговор начался с вопроса, знала ли жена Суворова о его планах остаться на Западе.
Такое решение, как остаться на Западе, уйти на Запад, имеет две части. Знаете, это как подготовка к самоубийству. Человек может носить идею всю жизнь в себе, а потом однажды решиться. Так и в моем решении была очень-очень долгая идея уйти, и было какое-то спонтанное решение «да, вот сейчас я ухожу». Моя жена в мои планы не была посвящена, ничего об этом не знала.
А вы просчитывали вариант отказа жены последовать за вами или даже ее попытки задержать вас, донести на вас?
Да, я такие варианты рассчитывал. Дело в том, что когда я учился в академии, главное разведывательное управление изучало не только меня, но и мою жену. Поэтому, когда я принимал решение об уходе, я знал, что в моей семье присутствует представитель от ГРУ в лице моей жены. Когда я уходил, были приняты мной особые меры для того, чтобы с одной стороны, как-то нейтрализовать ее влияние, с другой стороны, не подставить ее под удар. Мой план был простым. Она ничего не знает. Ночью я сажаю жену и детей в свою машину и вывожу их в лес. И тут своей жене я раскрываю свой план. Если она говорит «нет», то я говорю, хорошо, оставайся здесь, до ближайшего телефона тебе километр пройти, а я в это время убегаю. То есть, если она не идет со мной, потом советская военная разведка не может ей предъявить никаких обвинений, что она сразу не сообщила о моем уходе.
Вы бы могли силой удержать жену от попыток помешать вам?
Силой я ее удержать не мог бы, не хотел бы. Был такой элемент обмана – вывести ее в лес и там ей открыть. Если она со мной, она идет со мной. Если нет, то она остается в лесу, она сразу донести не может.
А дети как-то входили в ваши планы?
Сыну было 2 года, а дочке 6 лет. В принципе, я бы их забрал с собой бы силой.
До побега вы говорили с женой откровенно на политические темы? Вы не боялись говорить с ней откровенно?
Я не начинал эти разговоры сам, а ждал, когда она выскажет какие-то свои соображения. Мы жили в Швейцарии, это настолько жуткий контраст Швейцария со всеми другими странами, понимаете? Это даже не сравнить ее с Англией или с Америкой. И контраст, когда мы из Швейцарии вдруг попадаем в отпуск в Россию, был настолько жутким. И она мне говорила, вот, что же происходит с нами. Почему мы можем запустить первый спутник в космос? Почему наша олимпийская команда самая лучшая в мире, а живем мы не как все нормальные люди? И эту тему я сразу поддерживал.
Как отнеслась жена тогда в ночном швейцарском лесу, в машине, к вашим словам, надо бежать?
Знаете, вот зима, мороз, прорубили прорубь и говорят, вот надо прыгать в эту холодную воду, и тогда будет все хорошо. Вот она прыгнула в эту холодную воду, в ледяную, сразу полностью.
Сколько секунд ей понадобилось, чтобы принять решение?
2.
Во время побега и после вы открыли в жене что-либо новое для себя?
Да, открыл ее совсем с другой стороны. Душевные силы ее гораздо... Она сильнее меня. Я никогда ни на минуту не разочаровался в ней. Знаете, как такой вот самоцвет нашел какой-то там... камушек, а потом начинаешь его шлифовать, и он засверкал с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны.
Получается, что благодаря побегу вы как бы женились во второй раз на другой женщине?
Да, и именно так получается. Побег я уже сравнивал с самоубийством. человек, который уходит, он убивает свою прежнюю жизнь. Благодаря побегу мы совсем другие люди. И наши дети тоже стали совсем другими.
А почему, по-вашему, ваша жена отказалась дать мне интервью?
Мне кажется, что мне легче давать интервью с той точки зрения, что свои эмоции я изложил на бумаге, во многих книгах, статьях. Она же просто как бы отрубила все те эмоции. И сейчас давать интервью означает для нее это взорваться снова, пережить все те ночи и все те дни первого месяца. После месяца как-то человек отходит после этого. Было предложение одной германской фирмы даже сделать фильм просто чисто о ней, как она перенесла все это. И предлагались довольно солидные, даже по германским стандартам, вознаграждения. Но она ни на какие вознаграждения не идет. Может быть, это какая-то внутренняя гордость. Она хочет все, что ее эмоции, оставить для нее. Все наше интимное, все наше сокровенное оставить между нами.
Ваша жена, случайно, не шпионка?
Шпионка в чью пользу?
По крайней мере, бывшая шпионка.
А, да, конечно. Дело в том, что в ГРУ, когда готовят офицера к выполнению особого задания, жена проходит полный курс подготовки вместе с ним. Затем на усмотрение резидента жена может работать во всю мощь, или он вообще ее отключает. Офицер сам должен работать, а жена желательно должна ему помогать. Когда я работала, она мне очень хорошо помогала. Мой сын, когда ему было 2 месяца, уже был участником шпионских операций.
Виктор, а как по-вашему, есть у шпиона совесть? Или, простите мне прямоту, у вас совесть есть?
Ну, я не могу отвечать о всех шпионах. Я думаю, что у некоторых шпионов есть совесть. Я думаю, что я человек довольно-таки бессовестный, нахальный. Это я всегда за собой замечал. Но с другой стороны, как бы не оправдывая себя, я должен сказать, что первая ночь после ухода, первая, была ужасной. И вторая, и третья, 3 ночи. С той точки зрения, что, видимо, это чувство, которое вы называете совестью, неведомое мне раньше, и, может быть, и сейчас, но в тот момент это чувство проснулось, и я не мог спать, оно не давало мне спать. И было у меня решение покончить жизнь самоубийством. И сдерживало меня только то, что же будет с моей женой, с моими детьми. А на 4-ю ночь я сел писать книги.
Если и когда я буду делать передачу о мужьях шпионок, вы согласитесь с ней участвовать?
Да, я с удовольствием, потому что мне есть что рассказать.
В отличие от бывшего шпиона Виктора Суворова, бывший советский разведчик Михаил Любимов считает, что жены шпионов скорее помеха в работе мужей.
Никто больше не мешает разведывательной работе, чем жены шпионов. Все женщины любопытны и жаждут узнать, чем занимаются тайно их мужья. Ревнивые жены – это просто бич разведки. Я знаю коллег, которые вечерами старались не встречаться с иностранцами, а сидеть дома. И все потому, что каждый их уход в город и возвращение домой сопровождались дикими сценами ревности. Одна жена случайно увидела своего мужа на явке с красивой агентессой и набила ей физиономию. Жены постоянно влезают в дела своих мужей и неизбежно узнают о секретах. Жена моего знакомого шефа резидентуры и генерала, который ей все выбалтывал, практически держала в своих руках всю работу резидентуры и производила даже кадровые назначения. Даже если жена и не вмешивается в дела разведчика, она постоянно отвлекает его для разных хозяйственных забот. Особенно тяжко приходится разведчику за границей, где много материальных искушений и где жены особенно усердны по части накопления. В большинстве представительств за рубежом жены являются основным источником информации для вражеских контрразведок. Они обсуждают, кто работает в разведке, а кто принадлежит к другому. другому, так называемому чистому ведомству, вроде Министерства иностранных дел. Они возмущаются, что какой-то Вася корчит из себя черт знает кого, хотя дурак и ездит в шикарном автомобиле лишь потому, что работает в разведке на 2 года больше мужа. Они забывают, что в большинстве стран квартиры прослушиваются врагом, и скандалы, в которых масса информации, записываются на пленку. Бывают, конечно, прекрасные исключения. Когда-то в Лондоне моя жена помогала мне уходить от английского наружного наблюдения. Я вывозил коляску с сыном в парк, не вызывая никаких подозрений. Она уходила в магазин, а потом подменяла меня в парке, давая возможность улизнуть навстречу. Самая лучшая жена шпиона – это та, которая молчит. Живая, естественно. Идеальная жена – это жена известного Штирлица, которая, как все помнят, лишь смотрела на него влюбленными глазами, однако вступать с ним в контакт ей запрещалось. Однако без жен заниматься шпионажем тяжело, ибо вокруг враги и страшные соблазны. А шпиону тоже хочется заботы и любви. Поэтому из двух зол приходится выбирать лучшее и искать спутницу жизни.
Кажется, пора, наконец, представить жену шпиона. В 1985 году из Москвы в Англию бежал сотрудник КГБ, двойной агент, работавший на британцев, Олег Гордеевский. Бежал один. Лишь спустя 6 с лишним лет, пройдя через допросы, шантаж, угрозы, к нему присоединилась жена и дети. Я позвонил Лиле Гордеевской в Лондон и спросил, знала ли она, что ее муж работал на британцев.
Ну, смотря когда я знала. И надо сказать, что даже после его побега из Москвы, когда мне уже КГБ официально сообщило, кто мой муж и что он работал на разведку, и то я не верила, потому что мне это казалось настолько диким, настолько... Тем более, что когда я приехала из Лондона, он встречал меня в Москве, и первое, что он мне сказал в аэропорту, что-то вокруг него крутится, что-то заваривается, какая-то нехорошая игра идет, что он невиновен, какие-то игры идут закулисные, потому что его назначение на место резидента в Лондон очень теплое место и очень много претендентов. Поэтому он попал в какие-то жуткие жернова, из которых выбраться очень трудно. Поэтому что бы с ним ни произошло, сказал он мне тогда, что бы со мной произошло, ты не верь, никому не верь. Я такую установку для себя держала. Но когда мне об этом сообщили, что вот он бежал, и даже тогда я не верила. И мало того, через 2 года он мне сам написал письмо, которое очень сложными путями шло, через все ведомства передавали из рук в руки и под честное слово. И когда оно попало ко мне в руки, я прочла, что он опять держит эту линию, что я не виноват ни в чем, и все это игры закулисные, я честный офицер, я вот гражданин, я... лояльный и так далее, а вот против меня затеяли, и я вынужден был бежать за границу. Но если говорить о том, что знала ли я до этого, конечно, я не знала, но какой шпион будет говорить об этом даже с собственной женой? Такие вещи просто не говорят нигде, ни даже во сне, потому что здесь, знаете, знают двое, знают все.
Лиля, а можно ли привыкнуть к чувству тревоги, беспокойства?
Я могу сказать, что я привыкла. 6 с лишним лет это все длилось. И сказать, что вот я не привыкла, это было бы странно. Но, понимаете, дело в том, что привычка – это не значит смирение. Надо растить детей, надо продолжать жить, надо ходить по магазинам, готовить. И когда я поняла, что я ничего не могу изменить все равно, я никто. Мое мнение никого не интересовало, я просто маленькая сошка в какой-то большой игре. И когда это до меня дошло, я поняла, что надо просто жить. Но сказать, что я смирилась, что я, так сказать, потекла по течению и приспособилась как-то, я не думаю, что сотрудники КГБ, которые со мной общались, могут это сказать. Я, конечно, доставила им массу неприятностей.
Шпионы знают, чем они рискуют и ради чего рискуют. У них свое упоение риском. А у вас были свои радости? Ваше напряжение хоть как-то, чем-то искупалось?
Мы жили в доме, все были сотрудники КГБ, все работали в лесу, и автобус был служебный, подходил к дому. И сказать, что я как-то какую-то свою чувствовала там, я не знаю, особенность, вряд ли. Нет, я не могу сказать. А радости какие радости? Дети радость. Если говорить о периоде после 1985 года, когда Олег сбежал из Москвы, как ни странно, тоже были какие-то свои радости. Жизнь шла вперед, дети шли в школу, у них были какие-то свои радости. И никогда я не посмела при детях ни поплакать, ни показать, что у меня на душе. Всегда у меня была гордо поднятая голова и улыбка на устах. Я даже могу рассказать, что приехал один корреспондент BBC в Москву. Он делал передачу об Олеге и хотел сделать небольшое интервью со мной. И он мне потом рассказывал, что он очень долго готовился к этой встрече, и потому что он думал, ну, я вот попала в такую ситуацию, ему нужно быть серьезным, задать какие-то очень серьезные вопросы, вообще шутки в сторону. И он говорил мне потом, что когда я тебя увидел, что меня больше всего поразило, что у тебя смеялись глаза.
Лиля, представьте на минуту, что вашему мужу приказали бы жениться на греческой миллиардерше. Как бы вы к этому отнеслись?
Ну, во-первых, грош цена такому мужу, которому могут такое предложить. Мне бы очень не хотелось даже предполагать, что Олег мог бы быть в списке таких людей, которым вообще кто-то считал нравственным делать такие предложения. Это во-первых. А во-вторых, я не думаю, что он когда-нибудь открыл бы свой рот и предложил бы мне такое, что даже вообще спросил бы у меня, согласна, вот ты. Вообще постановка такого вопроса исключала бы его вообще как человека из моей жизни. Взаимоотношения человека с государством – это одно, а взаимоотношения двух любящих людей – это совершенно другое.
А у вас не было искушения развестись с мужем, приговоренным к смертной казни за измену Родины?
Искушения? У меня не было такого искушения, но когда КГБ поставил передо мной вопрос, что я должна развестись, мне, конечно, не заламывали руки, мне не ставили там никаких ультиматумов и так далее. Мне очень вежливо, корректно посоветовали развестись. Но, в принципе, понимаете, ну что такое развод был в моем положении? Жизнь кончилась. Какие тут разводы, какие тут бумажки, какие-то бюрократические, официальные там. Какая мне была разница? Есть у меня бумажка о разводе или я... Я знала, что я до конца жизни жена Гордеевского. Все. И мои дети, они дети Гордеевского. Развелась я, не развелась, есть какая-то бумага. Бумагам мне совершенно эти игры были непонятны. Я, конечно, понимаю, они, конечно, их цели можно где-то объяснить по-человечески. Они стремились как-то нас развести. В их представлении это было что-то такое очень весомое, может быть. Для меня это было какое-то, ну надо, давайте разведемся. Ну какая мне была разница там в Москве? Понимаете, это не был для меня какой-то шаг такой. Вот я с тобой развелась, и я тебя знать не хочу. Я прекрасно знала, что вся их слежка продолжалась после этого развода прекрасно, и жена, я не жена, за мной также продолжали 24 часа в сутки следить, те же три машины и тот же состав сотрудников КГБ, так что ничего это в моей жизни не изменило.
А сам факт работы мужа на Великобританию не оскорбил ваших патриотических чувств?
Вы знаете, мне этот вопрос задали на следствии вообще-то. Мы очень подолгу, я туда ездила ведь как на службу, по 8 часов шли эти беседы со следователем. Он мне задавал массу таких очень личных вопросов, что ли. А вот как было бы, если бы и так далее, вот вас не оскорбляет. На этот вопрос я тогда следователю ответила, что во всяком случае он сделал свой нравственный выбор, и хотя бы за это его можно уважать. Плохо это или хорошо, это вопрос десятый. Но человек сделал свой выбор в жизни. Вот он так поступал, потому что он так считал нужным. Мне задали следующий вопрос. А вот вас он бросил. Ну, вот это был уже вопрос десятый. Это вопрос, так сказать, наших взаимоотношений. И вопрос был еще один такой, поставлен передо мной. А что, если бы вы знали, вот вы сейчас приехали в Москву, вот перед побегом он бы вам сказал. И я тогда, не задумываясь, очень неосторожно сказала, что а я бы дала ему бежать. Я бы дала ему убежать. Я бы не взяла на свою душу такой грех, что, зная, что грозит ему смертельная опасность, и я бы, так сказать, побежала стучать. Я побежала бы стучать потом. То есть я дала бы ему убежать, а дня через три там я бы позвонила и сказала бы. Следователь, подумав, добавил, вы знаете, мы это не будем, пожалуй, заносить в протокол. То есть он понимал, что это сейчас мы можем говорить и читать, а в 85-м году мою жизнь это слегка бы усложнило, конечно, и он прекрасно это понимал, что такие откровенности вовсе ни к чему заносить в протоколы.
Сейчас, оглядываясь на прошлое, вы бы вышли сызнова замуж за сотрудника КГБ?
Сотрудник сотруднику рознь. Ведь я выросла в семье сотрудников КГБ. Мой папа был сотрудник КГБ, мама была сотрудник КГБ. Практически Весь наш район рабочего поселка, где я провела свое детство и юность до 20 лет, практически весь наш микрорайон, это были все сотрудники КГБ. Так или иначе, они работали в разных управлениях. Кто-то работал в первом, кто-то во втором, кто-то работал в седьмом, кто-то в девятом. Все отцы моих подружек и друзей, одноклассников, они все были сотрудники КГБ. Поэтому у меня вот такой ассоциации, что когда, знаете, мороз по коже, вот КГБ, такой монстр. Для меня эта организация не ассоциируется вот с такими ужасами и так далее. Потом я, конечно, все это узнала, выехав за границу, я прочла массу литературы и прочее, но когда я узнала, что Олег сотрудник КГБ, меня это отнюдь не испугало, я отнюдь не готовила себя никаким подвигом. Это была, так сказать, моя вся жизнь с молоком матери впитанная и мои будни. Поэтому сейчас никто на мне не женится, сотрудник КГБ, во-первых, таких камикадзе нет. Поэтому для меня этот вопрос как-то не стоял. И сотрудник КГБ, работа, есть такая работа, есть другая. Кто-то у станка стоит, кто-то шпионит. Хотя, в общем-то, конечно, в детстве многие себе задают вопрос, почему вот если ихние, то они шпионы, а если наши, то разведчики. То есть с моральной точки зрения вообще это хорошо или плохо? Не может быть так, что если вот ты вот на них, то это плохо, а если на нас, то хорошо. Вообще с точки зрения морали это плохо. Не убей, не укради и так далее. Есть какие-то заповеди библейские, основы нашей морали. Поэтому, оглядываясь сейчас назад, я не могу сказать. Конечно, другой вопрос, если бы я знала, если бы... Это большой очень вопрос, потому что, конечно, я бы об этом никогда бы и не узнала, никто бы мне об этом не сказал. Если бы я знала, что он работает еще на одну разведку, вот здесь уже вопрос второй. Тогда бы я еще, может быть, подумала. Тем более я сейчас знаю, как развиваются события и как это все опасно, какой опасности он подвергал мою жизнь, втягивая меня в орбиту своих интересов, так или иначе. Мало того, не только меня, но еще двух детей. Вот это вопрос уже стоит. Вот здесь бы я, может быть, подумала бы 30 раз.
Лилия Гордеевская, Михаил Любимов и Виктор Суворов – участники этого выпуска «Поверх барьеров».
Вы слушали передачу «Жены шпионов». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.